Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В начале мая в выпуске радиожурнала, посвященном столетию со дня рождения Юрия Домбровского, прозвучал отрывок из отзыва Георгия Адамовича о романе Домбровского «Хранитель древности». Эта рецензия была опубликована в парижской газете «Русская мысль» в 1967 году и с тех пор не переиздавалась. Отыскать ее мне помог литературовед Олег Крыстилев, составитель собрания сочинений Адамовича, которые выходят в издательстве «Алитея». Я воспользовался случаем, чтобы расспросить Олега Крыстилева о его работе с архивом замечательного русского поэта, критика и, кстати, бывшего сотрудника «Радио Свобода». Олег Анатольевич, здравствуйте. Собрание сочинения Адамовича — это сложнейшая работа. Он жил во многих странах, публиковался в малотиражных изданиях. Многое, наверное, существует только на пленках, в радиоархиве. Расскажите, пожалуйста, каков план собрания сочинения Адамовича? Сколько томов запланировано? Как группируются материалы? Много ли будет неопубликованного?
В собрании сочинения Адамовича пока что вышло 7 книг. А сколько будет всего, загадывать трудно. Может быть, на этом дело и остановится, все зависит от издателей. К сожалению, если раньше у нас все решалось на уровне Совета Министров в собрании на сочинение, то теперь Советов Министров в том составе нет, и твердых планов строить невозможно. Пока что вышло 7 томиков, материалы группируются по жанрово-хронологическому принципу. Издавать Адамовича строго по хронологии невозможно. Он одновременно печатал в газетах материалы самых разных жанров, которые требуют разного подхода. Одни надо опубликовать целиком, другие выборочно, третьи можно пока и вовсе не трогать. Но Адамович хорошо чувствовал жанр и сам довольно удачно распределил усилия. Переиздание в первую очередь требует его авторские газетные колонки, которые он в разных изданиях называл по-разному. Первый цикл, составивший ему имя, это «Литературные беседы» в «Парижском звене» 23-28 годов. Он уже издан двумя книгами в составе собрания. А в «Последних новостях», куда Адамович перешел после того, как звено закрылось, его большие критические статьи чаще всего именовались «Литературные заметки». Вот в собрании эти названия получили все книги со статьями из «Последних новостей». Ну, там даже при самом тщательном отборе статьи набирается книг на 5. Пока что вышли 2. Это вот и есть те самые статьи, которые создали Адамовичу славу первого критика эмиграции. Его так называл Бунин.
Адамович ведь сам выбирал статьи для публикации в сборниках. У него есть книги, которые он сам составил. Это комментарии «Одиночество и свобода». Есть ли среди того, что он не включил в прижизненные сборники, какие-то жемчужины, по-настоящему интересные вещи? Но ведь действительно литературные заметки, газетные рецензии зачастую скоропортятся.
Ну, выпустить книгу в эмиграции было исключительно сложно, а книгу критики почти невозможно. Издательства прекрасно понимали, что это прямой убыток. Почти никому, даже из самых знаменитых критиков эмиграции, не удалось собрать свои статьи в книгу. Поэтому Адамович просто воспользовался теми возможностями, которые ему были предоставлены. Обе названные вами книги очень невелики по объему, и отбор во многом диктовался именно объемами и издательствами. Комментарий — это книга эссеистики, в нее Адамович включил 83 фрагмента, а всего их опубликовал 224, то есть почти втрое больше. И он планировал выпустить второй том, но не успел. А в том собрании сочинений включен как полный текст издания 1967 года, так и в приложении все 224 фрагмента в том виде и порядке, в каком печатались они в эмигрантской периодике. «Одиночество и свобода» — это собрание литературных портретов некоторых эмигрантских писателей старшего поколения. Там, во-первых, почти не упоминается младшее поколение. Адамович их утешал, что когда-нибудь выпустит о них отдельный том. А во-вторых, Адамович писал много в других жанрах, на другие темы. Все это остается несобранным до сих пор. Проблемные статьи, статьи о русских классиках, об иностранных классиках, о советских писателях, о французских, отдельные рецензии, разборы произведений, заметки и статьи о театре, о кино, о балете, о музыке, мемуары. Ничего этого книгами не выходило, и даже не было попыток собирать. Кроме того, критика – вещь такая, там не всегда с полной уверенностью решаешься что-то оставить за бортом. Вот, скажем, кто-то занимается Горьким, им, естественно, необходимы отзывы о Горьком всех критиков, в том числе и Адамовича. Каким бы эти отклики ни были, пусть самыми проходными, все-таки отзывы Адамовича о Горьком, они неминуемо добавляют какие-то акценты, характеристики. Ну, если не самого Горького, то эпохи, литературной эмиграции, ну, хотя бы самого критика. Стало быть, надо включать обязательно. Другие интересуются Газданом, это тоже обязательно. Булгаков, Платонов, наконец, Шаламов, Солженицын, Адамович о них писал. Так, Шкловский, Ладинский, Поплавский. Вот где-то грань, где можно остановиться и сказать, ну, а это уже никому не интересно. Ну, кроме того, Адамович, он человек был капризный, он мог, скажем, написать о Бунине вполне дежурный, вялый отзыв. о каком-нибудь там малоизвестном эмигрантском поэте, развернуться во всем блеске, сказать какие-то очень существенные мысли, наблюдения о литературном процессе. Так что при составлении томов приходится учитывать и известность авторов, о которых он писал, и качество самих текстов, и много еще чего. Ну, разумеется, нет смысла переиздавать все, что он написал до последней строчки. Все-таки он был критик. Газетный, профессиональный газетчик, много писал для заработка. В одних только последних новостях Милюковских с 27 по 40 год тиснул без малого 2400 статей и заметок. Но собрать и заново ввести в научный оборот основные статьи необходимо, без этого невозможно полноценная история литературы 20 века. Но далеко не каждый исследователь пойдет отыскивать нужные ему статьи в эмигрантских газетах. Да и сами-то газеты эти, мягко говоря, далеко не в любой библиотеке можно найти. У нас в стране, в сущности, хранилища, располагающие крупными коллекциями эмигрантской периодики, легко пересчитать по пальцам одной руки. Не все они в Москве, уже питерцам до них не так-то просто добраться. А чего уж там говорить об исследователях из регионов, это просто недоступно.
Олег Анатольевич, а где находятся архивы Адамовича? Открыты ли они, доступны ли для исследователей? Все ли вообще разобрано? Как он сам относился к своему архиву? Собирал и хранил бумаги или был небрежен и разбрасывал?
Ну, строго говоря, архивов Адамовича почти не сохранилось. Не имея собственного жилья до преклонных лет и часто меняя съемные квартиры, он попросту не вел архивы. Приходящие к нему письма по прочтению уничтожал. Исключение делал только для нескольких адресатов. Для Бунина, Гиппиус, того уже при жизни считал классиком, и даже планировал на склоне лет напечатать выдержки из их писем. В 50-е годы Адамович продал кое-какие бумаги в библиотеке Ельского университета, но это лишь малая часть того, что могло бы сохраниться. Его ученица Лидия Червинская передала в Бахметьевский архив хранящиеся у нее бумаги, которые составили фонд Адамовича. Это преимущественно письма Адамовича к ней самой. Ну и, разумеется, очень много его писем отложилось в архивах адресатов, которые, к счастью, относились к архивам гораздо бережнее, чем он сам. Отдельные письма, подборки и крупные корпусы писем Адамовича встречаются во многих государственных, университетских хранилищах, а также в частных собраниях разных стран и континентов. Больше всего в США, затем во Франции, в России, Великобритании. Большинство государственных и университетских архивов разобрано, официально доступно исследователям. Но что касается частных собраний, тут все зависит от конкретных людей. Одни охотно откликаются и присылают копии, другие говорят, сами бы хотели напечатать, хотя, как правило, до дела не доходит. Третьи вообще не хотят обнародовать письма и имеют на это право.
Вы уже подготовили несколько публикаций?
Да, публиковалось достаточно много. Переписка с Буниным, с Гиппиус, с Кантором, письма к Георгию Иванову и Адоевцу, к Гринбергу, к Игорю Чинову, к Бурову, к Прегель, Лихоносову. Появляются до сих пор, и сейчас кое-что в печати. Еще больше готовится, скажем, письма Вишняку, Варшавскому. Но все попытки выпустить письма отдельным изданием пока что никакому результату не привели по тем же самым финансовым причинам.
То есть из-за косности издателей. А вы готовы подготовить полное издание писем?
У меня собрано почти 2000 писем Адамовича. Я с удовольствием подготовлю их в печать, если найдется издательство, которое возьмется такой многотомник выпустить.
А вел ли Адамович дневники? Сохранились какие-то приватные его записи?
Нет, ни дневников не вел, ни каких-либо записей регулярно не делал. У него на это время-то особо не было. Он достаточно выкладывался в статьях, заметках, письмах. Все, что он хотел написать, там есть. А пристального внимания к частной жизни он не понимал и, во всяком случае, облегчить задачу исследователям не собирался. Скорее, наоборот, не прочь был многие нюансы вычеркнуть из памяти и истории. Он, в общем-то, к слабостям человеческим относился именно как к слабостям, не навремаясь им ни гордиться, выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому то, что известно о его частной жизни, это скорее из бесед. Вот, скажем, Юрий Иваско опубликовал беседы с Адамовичем. Первая часть была напечатана еще при жизни, а вторую опубликовал Николай Богомолов. Она более интимного характера. Но при жизни это не предназначалось для печати, это из личных бесед.
Ну вот сейчас появились две биографии Хармса, собственно говоря, поэта, писателя, без биографии. Так что, возможно, появится и биография Адамовича в «Жизни замечательных людей». Есть надежда?
Я готов ее написать. Во-первых, биография Адамовича есть. Был такой американский словист, исследователь Роджер Хагланд, который получил грант в свое время на написание диссертации об Адамовиче. Ездил к нему в Париж и все за ним записывал. Но там получилась какая история? Он все это писал со слов Адамовича, а ведь Адамович даже дату жизни своей указывал неверную. Соответственно, и в этой биографии все точка зрения именно Адамовича, а не того, как было на самом деле. А вот после архивных исследований и публикации всех писем можно было бы написать и биографию. Я, в общем, подумал уже об этом. Жизнь-то у него была очень интересная. Ну, пока это все только в проектах.
Олег Анатольевич, а почему вы вообще решили заниматься Адамовичем и собрать все, что он написал? Как возник интерес к нему? И удалось ли вам найти в его архивах что-то по-настоящему потрясающее, может быть, неизвестное великое стихотворение? Вы ведь подготовили собрание его стихов для библиотеки поэта.
Ну вот, когда я защищал диссертацию о поэзии Адамовича и выпускал первое собрание его стихов, считалось, что он за всю жизнь не написал и сотни стихотворений. Об этом уверенно писали самые маститые литературоведы в самых авторитетных изданиях. Но в результате я собрал почти вдвое больше, 165, не считая переводов. Один из присутствующих на защите, древнист, у которых каждый текст был уникален, он был потрясен и говорил, ну как же это можно? Но в 20 веке это дело неудивительное. Да почему решил собрать всего Адамовича? Ну, вообще-то я собираю и выпускаю не только его. Из полусотни выпущенных мной томов только 10 с текстами Адамовича, остальные самые разные, хотя преимущественно из русской эмиграции. Мережковский, Бунин, Набоков, Гуль, Василий Яновский, Берберова, Ладинский. Ну, я хотел бы еще много чего выпустить. Я бы с удовольствием подготовил, например, собрание Святополка Мирского, Павла Муратова, Альфреда Бема, Ходосевича, сборники статей Глеба Струвы, Маркова, Дмитрия Философова. Да много чего. Были бы возможности издать.
О своих планах в интервью «Радио Свободы» рассказывал литературовед Олег Коростылев. Итак, завершение собрания сочинений Георгия Адамовича пока находится под вопросом. Многие крупные издательские проекты сейчас приостановлены или вообще закрыты.